радиожурнале «Поверх барьеров» и слушаете специальную передачу к столетию приезда Альберта Эйнштейна в Прагу. О событиях 1911 года рассказывают Александр Вагнер и Валентин Барышников.
По словам Франка, даже такой интеллектуальный и ревностный сионист, как Бергман, не смог в то время заинтересовать Эйнштейна в сионизме. Его гораздо больше волновали космические проблемы, и проблемы национализма и отношения евреев с остальным миром представлялись ему вопросами малой значимости. Для него подобные трения были лишь выражением людской глупости, качества в целом естественного для человека и потому неистребимого. Он не осознавал тогда, что эти проблемы позже примут космические масштабы. При этом Эйнштейн с удовольствием общался с Бергманом и даже по воспоминаниям современников называл его «серьезным святым из Праги». Рассказывает Арно Пашик.
У Эйнштейна было тонкое чувство юмора, и эта фраза связана с тем положением, которое Бергман занимал в Праге. Можно даже назвать Бергмана гуру, ведь он являлся главным организатором как кружка брентановцев, так и салона Берты Фанты. Бергман был одним из лидеров пражского сионистского движения. И я думаю, что это и было причиной, почему Эйнштейн его так называл. Бергман впоследствии стал первым, кто уехал в Палестину и достиг там видного положения. Сначала был профессором философии, а позже стал ректором еврейского университета в Иерусалиме.
Не могли бы вы рассказать, какой была жизнь пражских евреев из окружения Бергмана в то время?
В конце 19 века Прага стала интеллектуальным центром сионизма. Конечно, поменьше Берлина, Вены, Варшавы, но в Праге значительную часть высшего среднего класса составляли евреи. Они, как правило, выделяли средства на финансирование различных организаций. Наряду с самым богатым таким обществом, Конкордия, существовали объединения поменьше. Среди них, например, были и такие, которые посвящали свою деятельность изучению истории евреев. При этом две из них начали существовать еще в середине 19 века, но непосредственно сионистское движение возникло позже. И его первой ласточкой было небольшое, созданное студентами, объединение, которое постепенно превратилось в центр зарождающегося пражского сионизма. В этот кружок входили люди нового поколения жителей Праги с еврейским происхождением, к которому относился и писатель Франц Кафка. Это было общество интеллектуалов, позже сыгравших значительную роль в национальном движении. Подобных центров в Праге было несколько.
Арно Пажик из Еврейского музея Праги говорит, что в эти интеллектуальные кружки были вхожи публицист Макс Брод и писатель Франц Кафка.
В своих воспоминаниях Макс Брод пишет, что Франц Кафка посещал салон Берты Фанты, но из писем самого Кафки мы узнаем, что он не жаловал это место и в этом обществе не чувствовал себя комфортно.
Кафка не любил салонность, ему не были близки темы, которые здесь обсуждались, но при этом время от времени он появлялся в доме Фантов, если кому-то удавалось его переубедить. Больше всего сведений о салоне Фанты содержится в биографических сочинениях Макса Брода, с удовольствием посещавшего этот салон и посвятившего ему много страниц в своих биографических сочинениях. Еще одним источником, дающим исчерпывающую информацию о салоне, и на который опираются многие исследователи, воспоминания дочери Берты Фанты. Они никогда не были изданы, но существуют в рукописном варианте.
Из этих сохранившихся записей известно, что Макс Брод, молодой писатель многообразных интересов и талантов, часто появлялся в салоне Берты Фанты. В отличие от своего более замкнутого друга Франца Кафки, он очень интересовался историческими и философскими проблемами и в своих романах описывал жизнь чехов и других обитателей Праги и Богемии. В одном из романов «Путь Тихобраги к Богу» он описывает последние годы великого датского астронома Тихобраги, который тот провел в Праге. Главная тема романа – противопоставление характера Тихо и молодого астронома Кеплера, приглашенного для совместной работы. Как пишет Филипп Франк, в Праге часто говорили, что при создании портрета Кеплера на Брода сильнейшим образом повлияло впечатление от личности Эйнштейна. Фигура Кеплера была так живо описана, что читатели книги, знавшие Эйнштейна, легко узнавали его в Кеплере. Когда знаменитый немецкий химик Вальтер Нерст прочел роман, он сказал Эйнштейну: «Этот Кеплер – это вы». Сотрудник Еврейского музея в Праге Арно Пажик с этим соглашается.
написал свой, можно один из наиуспешнейших.
Один из самых известных романов Макса Брода «Путь Тихо Браги к Богу» опубликован после пребывания Эйнштейна в Праге в 1915 году. Многие считали, что именно черты характера Эйнштейна легли в основу романного характера Иоганна Кеплера. Браги и Кеплер встретились в реальной жизни в Праге именно в то время, которое описывается в книге Макса Брода. Это была встреча двух самых известных астрономов того времени, приглашенных в Прагу императором Священной Римской империи Рудольфом II. Вдвоем они работали в одной обсерватории. Здание для обсерватории выделил Тихо Браге император. Это была обширная постройка в городе Бенатки над Изерой. И книга Брода рассказывает о золотом для науки времени при Рудольфе II, а также об истории еврейства. Но черты характера главного героя якобы Брод списал с Альберта Эйнштейна, сосредоточенный на своей научной работе агностик, немного отгороженный от внешнего мира.
В книге Филиппа Франка приводится несколько фрагментов романа Брода с описанием Кеплера, в котором Франк обнаружил определенные черты личности Эйнштейна. В одном из фрагментов Брод описывает чувство Тихо по отношению к Кеплеру таким образом, который, возможно, передает и отношение к Эйнштейну его научных коллег.
Итак, буря бушевала в душе Тихо. Ему было мучительно трудно хранить в чистоте свои чувства по отношению к Кеплеру. На самом деле он не завидовал успехам Кеплера. Кеплер теперь внушал ему чувство благоговейного страха. Невозмутимость, с которой он вкладывал себя в работу и полностью игнорировал трель льстецов, была для Тихо почти сверхчеловеческой. Было что-то непостижимое в этом отсутствии эмоций, подобном дыханию далекого ледяного края. Он вспоминал народную балладу, в которой Ланскнехт продал душу дьяволу и взамен получил непробиваемую кольчугу. Чем-то подобным был Кеплер. У него не было сердца, и потому ему нечего было бояться. Он был не способен к чувствам или любви, и потому ему не грозили ошибки чувств. «Но я должен любить и ошибаться», — стонал Тихо. «Я должен быть брошен в этот ад, наблюдая его парящим наверху, чистым и счастливым, над холодными облаками прозрачной голубизны. Незапятнанный ангел, но таков ли он? Не жесток ли он в своем отсутствии сочувствия?»
Как отмечает Филипп Франк, это видимость чистого счастья, которую поверхностный наблюдатель таким же образом часто был склонен приписывать Эйнштейну, очевидно, была лишь иллюзией. Тихо Браге изобрел космическую систему, представлявшую компромисс между старой системой Птолемея и новой системой Коперника, и очень хотел услышать мнение Кеплера. Он всегда подозревал, что в глубине души Кеплер предпочитает Коперника и его радикальную новую теорию. Кеплер, однако, избегал выражения какого-либо определенного мнения по этому вопросу перед Тихо. Он обсуждал с ним лишь конкретные астрономические проблемы, а не общие теории. Тихо считал это отговорками и убеждал его высказаться. Наконец, Кеплер ответил, что еще не пришел к решению, поскольку технические ресурсы и опыт недостаточны, чтобы дать определенный ответ на этот вопрос. Возникла пауза, во время которой Кеплер сидел полностью погруженный в себя с блаженной улыбкой на лице. Но Тихо, уже находясь в некотором раздражении, прервал молчание.
«И это удовлетворяет тебя, Кеплер, такое положение вещей? Я имею в виду неопределенность в самых главных вопросах нашего искусства. Разве отсутствие решения не мешает тебе иногда дышать? Разве нетерпение не лишает тебя всего твоего счастья?» «Я несчастлив», — просто ответил Кеплер. «Я никогда не был счастлив». «Ты несчастлив?» — Тихо взглянул на него широко открытыми глазами. «Чего тогда тебе не хватает? Чего еще тебе нужно? Чего еще бы ты пожелал в дополнение к тому, что уже даровано тебе? Тьфу! Насколько нескромным ты должен быть, если ты не считаешь себя счастливым? Ты счастливейший из всех людей. Должен ли я тогда сказать тебе это впервые? Не чувствуешь ли ты, я вложу сейчас это в одну фразу, что ты на правильном пути, на единственно правильном пути? Нет, сейчас я не имею в виду внешний успех, восхищение, окружающее тебя, но внутренне, мой Кеплер, должен ли я вправду говорить это тебе, внутренне, в сердце нашей науки, ты на правильном пути, на пути благословенным Богом, и это благороднейшая, счастливейшая участь, которую может обрести смертный. Нет, я несчастлив и никогда не был счастлив, повторил Кеплер, бесстрастный в своем упорстве, и затем мягко добавил, и я не хочу быть счастливым. Тихо оказался в тупике. И даже хотя он пытался заставить себя считать Кеплера хитрым, расчетливым человеком, интриганом, ему было совершенно ясно, что это никоим образом не соответствует фактам, что Кеплер был прямой противоположностью интригану, что он никогда не преследовал определенной цели, и что на самом деле для него все лежащее за пределами его науки было не неким сном. Он даже не осознавал, что счастлив. Он не отвечал за то, что делал. Обладая этим счастьем, которое другой человек мог приобрести только ценой бесконечных мук совести, Кеплер оставался чистым и невинным, и это отсутствие вины венчало его счастье. И это счастье, замыкая круг, ничего не весило в его глазах. Он даже не осознавал его. Он сидел за столом, напротив Тихо, и пока Тихо пребывал в смятении, он сидел прямо, с взглядом, устремленным вдаль, совершенно спокойный, не замечая волнения Тихо, и, как обычно, продолжая размышления.
При другом случае Кеплер и Тихо вновь обсуждали аргументы за и против системы Коперника или самого Тихо. Брод так описывает это.
Тихо начал отчаиваться, не обнаружив признаков решения в обоих случаях. Кеплер, напротив, казалось, черпал удовольствие и силу из самой этой неопределенности. Чем более неясным и трудным было решение, тем более у него обнаруживалось настроение для шуток у человека столь сухого в обычное время. В столкновении с природой, этой загадкой сфинкса, само его существо расширялось. Он охватывал без труда объект, живо исследовал его со всех сторон и твердо укоренялся в нем. Его голос даже прозвучал незнакомо, со счастливой нотой, когда он ответил на едкое замечание Тихо. «Ну что ж, может быть, законы природы согласуются только случайно».
Другой спор произошел между Тихо и Кеплером из-за вопроса, должны ли ученые при обсуждении гипотез учитывать верование или мнение правителей и богатых людей.
Тихо поднялся, тяжело дыша. Теперь, по крайней мере, система Коперника осталась недоказанной, и поскольку она противоречит Библии, а я не могу без нужды обижать католическое величество моего императора, я не вижу причин поддерживать ее. «Это зашло слишком далеко», — заметил Кеплер, все еще улыбаясь. «Католическая или нет, лишь гипотеза сама по себе обсуждается здесь, а не предпочтение императора». Тихо ответил горячо, чувствуя, что фундаментальным принципам его жизни брошен вызов. Но без благосклонности принцев и богатых людей мы не могли бы построить дорогие приборы, и истина осталась бы неисследованной. Поэтому принцы помогают нам в истине, так что нам, в свою очередь, следует уважать их и уступать их желаниям. «Это именно то, что я оспариваю», — взволнованно воскликнул Кеплер. «Мы должны уступать только истине и никому больше». «Почему никому больше?» — сказал Тихо. «Ведь я уже объяснил тебе, что можно служить истине только если служишь принцам. Это правда, что гораздо удобнее и проще следовать твоей практике, мой дорогой Кеплер. Ты не обращаешь внимания ни на что, следуя своим собственным священным путем, не отклоняясь ни вправо, ни влево, но ты считаешь менее священным изменять себе во имя истины? Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Так наш Господь Иисус сказал своим ученикам. «Ты не змей, ты никогда не изменишь себе и не принудишь себя. Поэтому на самом деле ты служишь не истине, но себе, а точнее собственной чистоте и неизменности. Но я вижу не только себя. Я также вижу мои отношения с теми, среди кого я должен жить в решимости служить истине при помощи находчивости и любых искусных приемов. Я думаю, лучше так подражать труду Христа среди людей, пусть даже завися от царской милости, чем провести жизнь в мечтах и тем забыть труды и муки».
На «Волнах свободы» вы слушаете передачу «Пражский профессор Эйнштейн».
Многие литературоведы считают, что достичь такой точности описания характера можно лишь в результате долгого общения. Арно Пашик.
Каковы были отношения Брода и Эйнштейна? Известно, что Брод, конечно, восхищался его открытиями и осознавал, сколь славный перед ним человек. Конечно, при общении они находили много общих тем, что касается музыки и еврейской культуры. Эйнштейн бесспорно знал о сионистском движении. Первый Всемирный еврейский конгресс проходил в Базеле, а Эйнштейн учился и работал в Швейцарии, и, конечно, не мог не слышать о его провидении. Броду было интересно общаться с Эйнштейном, и он, судя по записям в дневнике, был ему в какой-то мере близок. Но, конечно, сам Эйнштейн вряд ли это осознавал, так как в Праге он встречался со многими людьми, и ему интереснее было общаться с физиками и математиками. Это был мир, в котором он жил. При этом Брод был человеком, умевшим понять человеческую душу, и именно этими словами Эйнштейн вспоминает о нем.
Эти встречи проходили в салоне Берты Фанты.
Когда Эйнштейн приехал в Прагу, он уже был довольно известным специалистом. В 1905 году была опубликована его статья где содержались сведения о теории относительности, и этот текст довольно широко обсуждался. Известно о выступлении Эйнштейна перед членами объединения специалистов по естествознанию «Лотос». 24 мая 1911 года он читал здесь лекцию о принципах относительности, после чего был принят в общество как член-корреспондент. Также известно, что Эйнштейн выступил с лекцией на эту тему и в салоне Берты Фанты. Тут лекция, вероятно, носила скорее ознакомительный характер. А за время, пока он был в Праге, он довольно часто посещал этот салон. Также источники указывают, что он несколько раз играл там на скрипке и что ему аккомпанировал на фортепиано Макс Брод.
Эйнштейн занимался вопросами, которые были интересны специалистам, а большинство посетителей салона все-таки имели гуманитарное образование. О чем они могли говорить?
То были интеллектуальные дебаты.
Они вели интеллектуальные дебаты, конечно. Многие из тех, кто участвовал в этих встречах, не были сильны в вопросах физики, но вот философские вопросы обсуждались с удовольствием. Например, размышления о метафизике Иммануила Канта, его работа «Критика чистого разума» или Гегеля «Феноменология духа». Подобные тексты разбирались на встречах, которые походили на научные семинары. Эйнштейн, кстати, очень хорошо ориентировался в философии, которая была не только самой частой темой бесед в этом салоне, но и сферой интересов Бергмана, который впоследствии перевел на идиш «Критику чистого разума». Если в салон приходил кто-то с лекцией, как, например, это сделал Эйнштейн, то обычно приходили те, кому эта тема интересна. Среди постоянных участников встреч были несколько специалистов по естествознанию. Например, физик Филипп Франк, который являлся одним из почитателей Эйнштейна и после его отъезда из Праги был назначен на его место, возглавил кафедру теоретической физики в немецком университете. Кроме Франка, у Фантов бывал математик Герхард Ковалевский, который тоже преподавал в немецком университете.
На табличке, которая размещена на доме у единорога, где находился салон Берты Фанты, написано, что в 1911 и 1912 годах физик Альберт Эйнштейн встречался здесь со своими друзьями, писателем Францем Кафкой и публицистом Максом Бродом.
Об этом много говорят, но точно этого никто не подтверждает. Участники салона Фанты хорошо друг друга знали, многие из них вместе учились. Например, Кафка и Бергман были одноклассниками. Однако темы, которые там разбирали, теоретическая философия, теория познания, физика, очень абстрактные темы. Кафке однозначно близки не были. Кафка в какой-то степени был противоположностью Эйнштейна, который говорил, что он счастлив, когда может углубиться в физику, не имеющую ничего общего с человеческой природой. Поэтому их встреча маловероятна. Нигде это не подтверждено. В своих дневниках Франц Кафка, насколько мне известно, не упоминает о встрече с Эйнштейном, что очень важно, так как в своих дневниках он подробно пишет о многом. Я думаю, если бы такая встреча состоялась, он бы о ней упомянул. А вот Брод в своих дневниках пишет, что лично встречался с Эйнштейном. Он говорит, что аккомпанировал ему на фортепиано.
А какую музыку они могли исполнять?
Я точно не знаю, но, скорее всего, что-то сочиненное Моцартом. О том, что Эйнштейн увлекался музыкой, было известно. Его пригласили в салон, попросили, чтобы он пришел со скрипкой. Брод тоже любил музыку и готовился аккомпанировать ему. Вообще, в этом обществе было принято музицировать. Необычно было то, что играли эти два человека. Несмотря на то, что в салоне проводились лекции на научные темы, все-таки речь шла о непринужденном общении. В эту среду и попал Альберт Эйнштейн.
Арно Паджит считает, что встреча Эйнштейна и Кафки не могла состояться. Однако широко распространен анекдот, что писатель Томас Манн, близкий друг физика, давал ему читать один из написанных Кафкой романов. Эйнштейн вернул ему книгу со словами: «Я не смог ее прочитать из-за ее извращенности. Человеческий разум недостаточно сложен». Вопрос Арно Паджиту: что известно об адресах Эйнштейна в Праге?
А то и власне доцела заимавене бокомицкое.
Это довольно комично. Окна его кабинета, находящегося в здании старого немецкого политехникума на улице Винична, выходили в сквер, где прогуливались душевнобольные пациенты местного стационара. По воспоминаниям современников, ему очень нравился этот сквер, потому что там были раскидистые деревья. И Эйнштейн говорил, что ему очень хорошо работается в этом кабинете. Действительно, в Праге Эйнштейн написал несколько важных научных статей, а его семья жила на другом берегу реки, на улице Лесницкой. Здесь теперь есть мемориальная табличка.
О сквере для душевнобольных пишет и Филипп Франк, рассказывая о сложностях, которые испытывал Эйнштейн при размышлениях над квантовой теорией света, над которой он работал в Праге, как и над новой теорией гравитации.
Примерно в это время Эйнштейн стал испытывать большие трудности с парадоксами, возникающими из двойственной природы света, волновой природы, подтверждаемой феноменами интерференции и дифракции, и корпускулярной, которую демонстрируют фотоэлектрические и химические процессы. Умонастроение Эйнштейна в связи с этими проблемами может описать такой случай. Из кабинета Эйнштейна в университете был виден парк с чудесным садом и тенистыми деревьями. Он заметил, что утром по парку гуляют только женщины, а во второй половине дня – только мужчины, и что некоторые гуляют в одиночестве, глубоко погруженные в себя, а другие собираются в группы и участвуют в бурных дискуссиях. Наведя справки о странном саде, он выяснил, что этот парк принадлежит психиатрической лечебнице Богемии. Люди в саду были обитателями этого заведения, безвредные пациенты, которых не нужно было держать в заперти. «Когда я впервые приехал в Прагу, Эйнштейн показал мне этот вид», — объяснил, что это за место, и сказал шутливо: «Это те сумасшедшие, которые не посвятили себя квантовой теории».
Вскоре после прибытия Эйнштейна в Прагу он получил предложение занять место профессора теоретической физики в политехнической школе Цюриха, института, который он окончил. Эйнштейн пребывал в сомнениях, возвращаться ли ему в Цюрих, но его жена приняла решение. Она не чувствовала себя хорошо в Праге и была привязана к Цюриху, который стал для нее идеальным домом, когда она там училась, пишет в своей книге Филипп Франк.
Эйнштейн проинформировал университет Праги, что покинет его по окончании летнего семестра 1912 года. Но по своему обычному безразличному отношению к официальным формальностям он не послал административным властям документ, который нужно заполнять, когда кто-то покидает службу в австрийском государстве. Министерство образования Вене не получило заявление, которое должно быть передано в подобных случаях. Можно себе представить, что ответственный за эти вопросы чиновник был недоволен, поскольку не мог закрыть дело Эйнштейна в соответствии с правилами, оно оставалось неполным. Спустя несколько лет, когда Эйнштейн приехал в Вену с лекцией, друзья сообщили ему о недовольстве чиновника. Эйнштейн по своему добродушию не хотел доставлять никому неприятностей. Он посетил министерство, принес извинения и заполнил необходимую бумагу. Внезапный отъезд Эйнштейна из Праги породил много слухов. В редакционной статье в крупнейшей немецкой газете «Праги» утверждалось, что из-за своей славы и гения Эйнштейн подвергался гонениям со стороны коллег и был вынужден покинуть город. Другие полагали, что из-за еврейского происхождения Эйнштейна с ним дурно обращались административные власти в Вене, и потому он не захотел оставаться в Праге. Эйнштейн был немало изумлен этими разговорами, поскольку его пребывание в Праге было весьма приятным, и он был приятно впечатлен австрийским характером. Не желая оставлять никому неприятных воспоминаний, он написал письмо главе австрийской университетской администрации в Вене. «Перед тем, как занять место в Праге, я посетил этого человека. Он был поляк и, в соответствии с польской традицией, встретил меня с объятиями, будто лучшего друга. В ходе беседы он рассказал мне о письме Эйнштейна с огромным энтузиазмом. Я получил чудесное письмо от господина Эйнштейна, какое редко получишь от профессора наших университетов. Я часто о нем вспоминаю. Оно дало мне огромное чувство удовлетворения, особенно потому, что наше правительство подвергалось нападкам по поводу Эйнштейна».
Для Филиппа Франка отъезд Эйнштейна из Праги связан со смешной историей, которую он привел в своей книге, поскольку в ней, по его мнению, отразилась вся пестрая история того времени.
Как всякий австрийский профессор, Эйнштейн обязан был обзавестись форменной одеждой. Эта одежда напоминала униформу военно-морского офицера и состояла из треуголки с перьями, пиджака и брюк с широкими золотыми полосами и очень теплой шинели толстого черного сукна, а также шпаги. Австрийский профессор должен был надевать эту униформу только при принесении клятвы верности перед вступлением в должность или если удостаивался аудиенции императора Австрии. Эйнштейн надевал ее только однажды. Поскольку униформа была довольно дорогой и не могла ему пригодиться после его отъезда, я купил ее за половину первоначальной цены. Но перед тем, как Эйнштейн отдал ее мне, его сын, которому тогда было, кажется, лет 8, сказал ему: «Папа, перед тем, как ты отдашь униформу, ты должен ее надеть и взять меня на прогулку по улицам Цюриха». Эйнштейн пообещал сделать это, сказав: «Я не возражаю. По большей части люди будут думать, что я бразильский адмирал». Я тоже надевал ее лишь раз, когда приносил клятву верности, и хранил в чемодане еще долгое время. Через 6 лет австрийская монархия исчезла, и в Праге была создана Чехословацкая республика. Клятва верности императору была заменена на клятву верности республике, и профессорам более не нужна была униформа. Она оставалась у меня только в памяти о Франце Иосифе и Эйнштейне. Вскоре после русской революции, когда множество беженцев, среди которых было немало офицеров, прибыло в Прагу, моя жена сказала мне: «Почему такая хорошая шинель лежит без пользы, когда столько людей мерзнут? Я знаю бывшего командующего казацкой армии, который не может купить себе теплое зимнее пальто. Шинель Эйнштейна выглядит почти как шинель высокопоставленного кавалерийского офицера. Она порадует генерала и согреет его». Мы отдали ему шинель, но он не заинтересовался ее необычным прошлым. Другие вещи, включая шпагу, остались в немецком университете. Когда нацисты вторглись в Чехословакию в 1939 году, университет стал оплотом нацизма на Востоке, и шпага Эйнштейна, возможно, стала трофеем нацистского солдата, символом окончательного разгрома так называемой международной еврейской науки. До 1945 года, когда Красная Армия вошла в Прагу.
Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на волнах свободы, посвященный пражскому периоду в жизни Альберта Эйнштейна, подошел к концу. Его подготовили Александр Вагнер, Валентин Барышников и продюсер Марина Смирнова.
Микрофону свободы Андрей Шу.